Я испортила платье, которое дала мне леди Смолвуд, и шью я не больно хорошо». Она прикусила губу. «Не очень хорошо». Септа Мардейн говорила, что у меня руки, как у кузнеца.
«Твои-то ручонки!» — фыркнул Джендри. «Да ты ими даже молот не поднимешь».
«Захочу, так подниму», — огрызнулась она.
«Твой брат заплатит, дитя», — усмехнулся Торос.
«Можешь на этот счет не бояться». «А вдруг не заплатит? Что тогда?»
«Тогда я отправлю тебя на время к леди Смолвуд», — вздохнул лорд Берик. «Или даже в свой собственный замок в Черной Гавани. Но в этом не будет нужды, я уверен. Вернуть тебя твоему отцу не в моих силах, как и не в силах Тороса. Но я, по крайней мере, могу вернуть тебя в объятия матери».
«Вы клянетесь?» — спросила Арья. Йоран тоже обещал отвезти ее домой, а сам дал себя убить.
«Клянусь своей рыцарской честью», — торжественно произнес лорд Молния. Пошел дождь. Они поняли это по Лиму, который вернулся, ругаясь и весь мокрый. Вода стекала с его желтого плаща на пол. Энги и Джек-счастливчик играли около двери в кости, но счастливчику все время не везло. Том перетянул струну на арфе и спел «Материнские слезы», «У Бена бабенка блудлива была», «Лорд Харт отправился в путь под дождем», а потом запел «Рейн из Кастомера». «Да кто ты такой?» — вопрошал гордый лорд, «чтобы я шел к тебе на поклон. Ты всего лишь кот, только шерстью желт и гривой густой наделен. Ты зовешься львом из большой горы, смотришь грозно на всех остальных. Но если когти твои остры, то мои не тупее твоих. О, как он был горд, этот знатный лорд! Как могуч он был и богат! Но те дни позади, и о нем лишь дожди, средь руин его замка скорбят». Наконец, у Тома кончились все песни, где говорилось о дождях. И он отложил арфу, но неутомимый дождь все стучал по крыше пивоварни. Игроки бросили метать кости, Ария стояла то на одной ноге, то на другой, а Мэрит жаловался, что его лошадь потеряла подкову.
«Я могу подковать ее, если хочешь», — сказал вдруг Джендри. «Я был только подмастерьем, но мой мастер говорил, что рука у меня прямо создана, чтобы держать молот. Я умею ковать лошадей, заделывать прорехи в кольчугах и распрямлять вмятины на панцирях. Бьюсь об заклад, что и меч мог бы выковать».
«О чем это ты толкуешь, парень?» — сказал Харвин.
«Я буду у вас кузнецом».
Джендри опустился на одно колено перед лордом Бериком.
«Если вы примете меня к себе, милорд, я вам пригожусь. Я умею делать разные инструменты и ножи, а однажды даже шлем выковал. Его отнял у меня один из людей горы, когда мы попали в плен».
Арья прикусила губу. Теперь и он собрался ее бросить.
«Тебе будет лучше у лорда Тали в Риверране», — сказал лорд Берик. «Я не могу платить тебе за работу».
«А мне пока еще никто и не платил. Мне нужна кузня, еда и какой-нибудь угол, где спать. Больше ничего, милорд».
«Кузнец почти везде найдет радушный прием, а хороший оружейник и подавно. Зачем тебе оставаться с нами?»
Джендри набычился. Арья знала, что так с ним бывает всегда, когда он думает.
«В полом холме вы сказали, что вы все люди короля Роберта и братья, и мне это понравилось. Еще мне понравилось, как вы судили пса. Лорд Болтон только вешал и рубил головы, и лорд Тайвин с сиром Амори делали то же самое. Лучше я буду работать на вас».
«У нас много кольчуг нуждается в починке, милорд», — напомнил Джек.
«Мы их почти все поснимали с мертвецов, и в них полно дыр».
«Ты, парень, видать, полоумный», — сказал Лим. «Мы ведь разбойники, сброд, подонки все до одного, кроме его милости. Не думай, что все будет, как в дурацких песнях Тома. Тебе не доведется целовать принцесс и въезжать на турниры в снятых с кого-то доспехах. Кончится все тем, что тебя вздернут на виселицу или воткнут твою голову над воротами замка».
«Но ведь и вас ждет то же самое», — сказал Джендри.
«Это верно», — весело согласился Джек. «Рано или поздно мы все пойдем на корм воронью. Милорд, мне сдается, он храбрый парень, и нам нужны его услуги. Я за то, чтобы его взять».
«И поспешите», — с усмешкой добавил Харвин.
«Пока у него горячка не прошла, и он не очухался».
«Торрес», — с легкой улыбкой молвил лорд Беррик. «Подай мне мой меч». На этот раз лорд Молнии не стал зажигать клинок, а только коснулся им плеча Джендри. «Клянешься ли ты, Джендри, перед лицом богов и людей защищать тех, кто сам себя защитить не может, особенно женщин и детей, повиноваться своим капитанам, своему сюзерену и своему королю, храбро сражаться в случае нужды и выполнять все другие работы, какими бы трудными, незавидными и опасными они бы ни были?
Клянусь, милорд».
Лорд Молнии перенес меч с правого плеча на левое. «Встань же, сир Джендри, рыцарь Полого Холма, и добро пожаловать в наше братство». От двери послышался грубый, хриплый смех. С вошедшего ручьями стекала вода. Обожженная рука, обернутая в листья и забинтованная, висела на веревочной перевязи. Но более старые ожоги на лице резко выделялись при свете огня.
«Делаешь себе новых рыцарей, Дондарион. За это тебя следовало бы убить еще раз».
«Я надеялся, что больше не увижу тебя, Клиган», — холодно ответил лорд Беррик. «Как ты нас нашел?»
«Это было нетрудно. Ты так надымил, что и в Старгороде, наверное, видно».
«А как вышло, что часовые тебя пропустили?»
«Те двое слепцов», — скривил рот Клиган. «А что, если я убил их?»
Энги натянул свой лук. «Ночь тоже».
«Тебе так хочется умереть, Сандер?» — спросил Торрес. «Ты верно пьян или безумен, что увязался за нами?» «Пьян? От дождя, что ли? Вы не оставили мне денег даже на чашу вина, сукины дети!»
Энги достал стрелу. «Мы разбойники, а разбойникам положено грабить. Так и в песнях поется. Если попросишь, Том споет тебе одну.
Скажи спасибо, что мы тебя не убили». «Еще не поздно, лучник. Давай, попробуй. Мне охота затолкать эти стрелы в твою тощую конопатую задницу».
Энги поднял свой лук, но лорд Беррик остановил его.
«Зачем ты пришел, Клиган?» «Чтобы забрать то, что принадлежит мне».
«Твое золото?»
«Что же еще? Ты думал, я пришел на тебя полюбоваться? Ты теперь еще страшнее, чем я, Дондарион, не говоря уж о том, что ты стал рыцарем с большой дороги».
«Я дам тебе расписку, и ты получишь все сполна, когда война кончится».
«Что мне, задницу потереть твоей распиской? Отдавай мне золото».
«У нас его нет. Я дал его зеленой бороде и охотнику на покупку зерна и семян за мандаром».
«Чтобы накормить тех, чьи урожаи вы сожгли», — добавил Джендри. «Вот оно как!» — засмеялся Клиган. «Я намеревался распорядиться им в точности так же. Накормить кучу корявого мужичья с их вшивым отродьем». «Ты лжешь», — сказал Джендри. «Я вижу, парень за словом в карман не лезет, а? Почему же им ты веришь, а мне нет? Неужели все дело в моем лице?»
Клиган посмотрел на Арию.
«Может, ты ее посвятишь в рыцаре, Дондарион? Пусть она станет первым 8-летним рыцарем женского пола».
«Мне 12, — заявила Ария. «Я стала бы рыцарем, если бы захотела. Я бы убила тебя тогда, только Лим отнял у меня нож». Она все еще злилась, вспоминая об этом.
«Значит, винить над Лима, а не меня. Подожми-ка хвостик и беги. Знаешь, что собаки делают с волками?»
«В следующий раз я тебя убью, и брата твоего тоже».
«Ну уж нет».
Пес сузил глаза и сказал лорду Беррику: